Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Диалоги на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Игорь Измайлов. Сегодня мы говорим о денацификации. С начала специальной военной операции много внимания уделяется демилитаризации. Мы каждый день практически получаем сводки Министерства обороны о том, что происходит в зоне боевого соприкосновения. И одна из задач специальной военной операции, о которой говорил с самого начала, это денацификация. Но вот здесь начинают возникать разного рода вопросы. И хорошо ли мы представляем, что такое нацификация Украины? Хорошо ли мы представляем, что сейчас происходит на той территории, которую мы называли Украиной? И осталось ли там, по большому счету, вообще хоть что-нибудь не нацифицировано? Русский город Харьков, который всегда и был, и ассоциирован именно как русский город с русским, но в какой-то момент стал восприниматься как тот город, где зародился террористический батальон «Азов», с которого многое пошло в 2014 году, а на самом деле сильно раньше. И те организации, которые формировались там, и все, что происходило еще до начала специальной военной операции, и то, с чем мы столкнулись. Разобраться в этой большой и глубокой теме попытался коллектив авторов, и сделав, переработав к настоящему времени, получив двухтомник, да, два тома уже, который называется «Украинство». Сегодня с нами как раз соавтор этого научного труда, монография, Андрей Берсенев. Андрей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Вы с товарищами еще с 2014 года, да, начали глубоко изучать эту тему.
Да.
И сейчас переработали, потому что действительно и событий много, и вопросов очень много возникает. И мы вот с вами сейчас пообщались до начала, украинство или украинство. Уже вот с этого вопроса, да, можно по большому счету начинать тему, которая приведет нас к вопросам о том, как мы будем или должны проводить эту денацификацию после того, как мы освободим территорию Украины. И действительно встанет вопрос, а что же делать с гражданами? Очевидно, просто запретить идеологию, символику будет недостаточно. Нужно будет что-то еще. А для этого, наверное, нам нужно понимание, что же такое нацифицированная Украина сегодня.
Да, абсолютно с вами согласен. Именно как только мы говорим о денацификации, ну, это как с автоматом Калашникова, который разбирают в обратном порядке, нужно понять, что такое нацификация Украины. Не поняв, что такое нацификация, невозможно проводить денацификацию. А, к сожалению, на текущий момент в нашем обществе, в нашем информационном пространстве, по большому счету, на тему, что такое Украина вообще, и на тему нацификации Украины сказано предельно мало. Это простейший пример. Когда мы писали свою монографию, там огромный ссылочный аппарат, мы практически не используем наши русские источники. То есть мы используем немецкие, украинские, англоязычные источники, испано-португалоязычные, чешские, какие угодно. Русских очень мало. Не потому, что нам не хочется использовать наши, а потому что либо говорится не то, либо говорится публицистически, а не научно, либо там есть некий идеологический нам удобный фокус, который не позволяет проникнуть вглубь проблемы.
А кажется на слуху, да, что, ну, нацизм, да, скачет, значит, группа отморозков, Украина – это русская территория, там, русский народ, который заболел, и, ну как-то вот что-то, да, там, рисуют они на себе какую-то символику, и, понятно, их надо всех денацифицировать, то есть уничтожить в прямом смысле, и на этом, в общем, решить вопрос. История глубже гораздо.
Конечно. Но если мы говорим вообще об Украине, тут я подчеркну, что это видно в нашем фильме, вот серии которого можно посмотреть в интернете, мы почти все время говорим «Украина», «украинцы», но все время подчеркиваем, что когда мы говорим о конструкте, о рукотворном неком проекте, проводимом над большой макросоциальной исторической общностью, мы говорим «украинство». Именно чтобы подчеркнуть, что ну, как бы рукотворность, искусственность этого конструкта, и в этом как бы вся соль, в этом главная опасность. Если говорить вообще о том, как это возникало, то первые письменные подтверждения существования этнонима Украина относятся не к нашей, а к польской истории, где-нибудь к концу XVI века, это какой-нибудь 1588 год, когда Речь Посполитая активно полонизировала эти земли и заключала там договоры с казаками, она их называла низовцами. Это вот первые упоминания, они очень любы сердцу украинцев, потому что можно продлить свою историю, которой на самом деле нету, хотя бы до 16 века.
Древние укры.
Да. Древние укры, это, скажем так, это вот замануха для, так сказать, для оболваненных масс. Потому что им, ну, историю уже не знают, преподавание истории на Украине – это отдельная большая тема. Им что древние укры, что как бы все что угодно можно как бы преподавать, втирать, как теперь говорят, все это будет воспринято, потому что нету базы. Для кого-то подойдут древние укры. Но на самом деле, если бы речь была только вот о такой примитивной мифологии, то с ней было бы очень легко справиться, потому что ее легко развенчать, основываясь на исторических фактах. Но тем-то и опасен конструкт украинства, что там работает очень мощная историческая школа, созданная в XIX веке такими деятелями, как Драгоманов, Антонович, Грушевский небезызвестный, которые с самого начала говорили, что для того, чтобы состоялось украинство, нужно к этому подвести определенный исторический подход, нужна историография. И они сделали это очень талантливо. Например, в таком сборнике, как научный сборник товарищества имени Шевченко, просто поражаешься, насколько скрупулезно, насколько добросовестно они рассматривают каждый момент, каждый вопрос собственной истории. И в этом их сила. Они свою историю знают очень хорошо, а мы их историю, как державный центр, знаем плохо. Ну, как бы, с одной стороны, это логично, потому что все-таки для нас это некая окраина, а у нас есть великая история России, и нам ее надо знать. Тоже неплохо бы знать хорошо. Но когда мы вступаем с ними в полемику, очень часто видно, как наши полемисты терпят фиаско, потому что они эту историю не знают, и на эту историю наложены определенные идеологические штампы, которые не позволяют понять, что такое украинство и как с ним быть. И мы, собственно, в нашей монографии пытаемся эту проблему преодолеть.
А в чем идея изначально? На тот момент, очевидно, ни о каком нацизме речи еще не шло, конечно, но в какой-то момент он нашел эту благодатную почву.
Изначально, тут нужна небольшая историческая справка, ведь Украина, как мы теперь это называем, тогда такого названия не было, подчеркну, была разделена, это были три раздела Польши в 1772, 1793, 1795 году, когда Речь Посполитая, Польша, перестала существовать как государство, и была разделена между Пруссией, Австрией, которая быстро стала Австрийской империей, и Российской империей. И вот тогда-то произошло некое краеугольное сражение, события. Львов и вот эта вот галицкая территория, которая когда-то входила в древнерусское как бы княжество, в древнерусское государство, оно отошло к Австрии, к империи Габсбургов, которые на это не имели, ну, как бы никакого исторического права. Они там обосновывали это через венгров, не будем сейчас в это вдаваться. И поначалу эта территория представляла из себя такую двуслойную конструкцию. Там были поляки, которые были панами, то есть как бы дворянством, управляющим сословием, и, естественно, говорили по-польски, и были носителями польской культуры. И были вот эти вот русинские крестьяне, которые не осознавали свою национальность, которые говорили на местном своем диалекте, который похож на русский язык, но за давностью лет, конечно, отличается. И которые были в основном необразованные, все как бы образованное сословие – это были священники греко-католические. Вот такое вот положение вещей на начало XIX века. Австрийцы, все время переживали по поводу этой польской территории, польской национальности, потому что постоянно происходили восстания, и поляки мечтали о возрождении Речи Посполитой. Эта проблема была и для Российской империи, и, конечно, для Австро-Венгрии. И тогда они где-нибудь сразу после наполеоновских войн, году в 1816-м, начали потихоньку эту русинскую как бы национальность пробуждать. По всем лекалам, которые заложили еще там Буренатиск, Гердер и прочие, создавая некий язык, аллитературивая его. То есть, переводя местную как бы разговорную речь на кириллическую письменную речь. Тогда она сильно отличалась от того, что мы имеем сегодня, но чем-то это было. И они в эту карту потихонечку разыгрывали. Она им пригодилась. Когда в очередной раз поляки решили восстать в 1846 году, они просто натравили это русинское население на польских панов, заявив, что те сейчас устроят массовые репрессии, как мы бы сейчас сказали, против крестьян, началась резня, которая получила название Галицийской резни 1846 года. Почему я говорю об этом событии? Потому что вот эти периодическая резня поляков, она на самом деле является краеугольной и для польского восприятия Украины и украинства, и для украинского самосознания национального. Там вот этот ген насилия, периодического права на резню, он просто настоятельно туда как бы помещался. Что такое Украина для поляков? Польша терпит поражение за поражением, то, что Сенкевич назвал потопом в цикле своих романов. 1768 год, происходит Уманская резня в Умане и окрестностях, которая в истории поляков воспринимается как одно из чудовищных событий истории, потому что очень много поляков было уничтожено. Следующее событие – это вот эта Галицийская резня 1846 года, и дальше оно идет как бы одно за одним. 1914 год, Волынская резня и так далее.
Интереснейшая вещь, да, резня, которая была заложена в ген, и потом вы обратили внимание на то, что и в литературе даже, да, национальной да. нашла свое отражение.
Да, маленькое подтверждение. Главный автор украинский, так сказать, просто пресловутое наше все украинской литературы, украинского самосознания, о котором они всегда говорят с придыханием, поэт Тарас Шевченко. Помимо прочего, он создал поэму «Гайдамаки», как некий эпос. Собственно, там описываются события Уманской резни, и описываются они именно как эпос, как героическое сказание о том, как бы, как режут этих самых поляков. Ну, ладно бы, где мы не видели героических эпосов, но тут же важные акценты. Главный герой Гонта убивает собственных детей, потому что они поляки, и по этому поводу проливает слезы. Ему вначале запрещают хоронить этих детей, потом он их все-таки хоронит, и сам автор от себя говорит, конечно, это все кроваво, но как вспомяну я о том, сердце ухмыльнется, такая особая достоевщина. Я это к чему? Этот ген сознательно туда внедряется, и внедрялся с далеко идущими целями. И вот та база, на которой вначале вырастает геноцид русофилов, а там были очень сильные прорусские настроения в XIX веке, в 1914 году, во время Первой мировой войны. Австрияки, действуя, так сказать, в классической политике «разделяй и властвуй», вначале это русинское движение поднимали, а потом, когда увидели, что оно тяготеет к Москве, там были очень сильные промосковские настроения, и они на самом деле даже в истории православной церкви сыграли определенную положительную роль. Они просто поняли, что австрияки, что теряют контроль над собственной территорией, что раньше им угрожали поляки, а теперь еще и русины. И тогда они бросают этих русинов, идут на союз с поляками, фактически отдают где-нибудь к 1870 году эту территорию полякам. Там была такая консервативная группа, «Станчики» называлась, интересный сюжет, но нет возможности обсудить. И начинает из этих самых русинов лепить, тогда это называлось хлопоманы, народовцы, любители творчества Тараса Шевченко. То есть, вот видите, все время из Киева завозятся идеи, которые помещаются на питательную, плодородную почву вот этого затерявшегося где-то в какой-то Галиции вот этого русинского этноса. И начинается вот эта тотальная украинизация. под, так сказать, внимательным контролем Габсбургов, при поляках, которые держат регион и с которыми договорились. А само украинство постоянно возится из Киева. Вот это Драгоманов, Костомаров и прочее, прочее, прочее. Потом реформа униатской церкви в украинском ключе, которая произошла где-то с 1882 года. Причем туда были специально направлены иезуиты, которые долгое время были запрещены в Австрии. Но вот тут такие их разрешили и сразу же туда направили. Возникает уже чисто украинская церковь, это немаловажный фактор. Но и где-нибудь к 1905 году возникает эта общность уже не просто как некие русины, а как украинцы. И они себе показали вот именно во время Первой мировой войны, когда своих же братьев, русинов, русофилов, стали резать массово. А оставшуюся русинскую интеллигенцию, русофильскую интеллигенцию, австрияки свезли в концентрационные лагеря. Это не фигура речи, так и называлось, этим и было. Терезин или Терезин Талергов и прочее. То, собственно, это довольно темная история, где их просто уничтожили. Это был классический геноцид.
Вот то есть проблемы созрели к началу 20 века довольно серьезно уже на части той территории, о которой мы говорим.
Да.
Что было дальше? И, да, возвращаясь к вопросу, во-первых, вообще цель, вот почему взяли вот эту часть, собственно, и назвали окраина, да, фактически, и как так получилось, что она начала дальше, как такой, как раковая опухоль, поедать фактически, она не могла это делать ни на чем здоровом, она взяла на вооружение вот античеловеческую идеологию полностью.
Ну, мне кажется, что, конечно, здесь очень немаловажно то, что с самого начала помещали вот это вот право на насилие. То есть, это вот все время метафора Ницше об апельсине, где тонкий слой культуры покрывает клокочущую бездну. И вот эта бездна в украинском варианте все время выскакивает. Там все время там типичный почерк, все время какие-то косы, отрезание конечностей. В общем, очень много такого не классического насилия. И вот там это все время присутствует. Ну, кроме того, как мы понимаем, после Первой мировой войны по всей Европе к власти приходят фашистские движения того или иного толка, и Украина оказывается, ну, конечно, не локомотивом в этом процессе, но важным элементом, немаловажная деталь. Как бы Mein Kampf Гитлера...
Внесена в федеральный список экстремистских материалов.
Вышедшая, в, дай бог памяти, в 1925-26 году, тут же была переведена эта книга на украинский язык. Это один из первых переводов Mein Kampf. Выполнил Дмитрий Донцов, такой идеолог украинства, одна, ну, как бы крупнейшая фигура вообще в этом движении, сильно у нас недооцененная, иногда изображаемая карикатурно. Ну, вообще говоря, это вот духовный отец вообще всей бандеровщины, очень крупный мыслитель, очень пронемецки настроенный, вообще закончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета, уехал туда, явно связался со спецслужбами, вначале как бы австрийскими, потом перебрался в Берлин, участвовал в деятельности вот всех этих организаций, которые говорили о том, что Россию нужно делить по национальным швам, это очень важно, а Украина там всегда центральный элемент. То, что стало потом польской сетью «Прометей». Вот Донцов тоже все время в этом варился, пока это еще было во время Первой мировой войны, это все оттуда идет. Ну и потом он создал полноценную нацистскую идеологию, германо-ориентированную прежде всего, для вот организации украинских националистов, запрещенной у нас организации, которая возникла в 29-м году. Он принципиально в нее не вошел, а сел во Львове и воспитал вот это вот наиболее террористическую, наиболее кровожадное поколение молодых, как они их называли, революционеров, собственно, Бандера, Мельник и вся вот эта группа.
Но потом, после войны, мы же помним, да, по лесам гоняли их какое-то количество лет, и вроде как-то казалось бы, что все затихло, но странности начались еще в советский период.
Да. И это вопрос о важности в истории малых групп. Вообще говоря, обычно здесь западные исследователи ссылаются именно на опыт партии Ленина. Говорят, ну, посмотрите, была маленькая группа людей, которых гоняли по тюрьмам, чего-то они хотели, ничего они никогда бы не могли устроить. Но тут империя начинает рушиться, и вот эта сверхплотная малая группа, закаленная тюрьмами, подпольной деятельностью, изменяет фактически ход мировой истории. Нам нужно делать то же самое. Все время говорят эти правые ориентированные мыслители. Они все бредят идеей не партии, а ордена. Очень плотного сообщества людей, где занимаются не, так сказать, хозяйственной деятельностью, условно говоря, и дележом власти, а служат некой идее. Ну, то есть, это некая адаптация рыцарского ордена к реалиям современности. Дмитрий Донцов тоже развивает эти идеи, и этим он как бы лаком и украинцам, и их западным коллегам по нацистскому делу. И у него есть даже такая статья, называется «Орден или партия», где он все время доказывает, что пускай нас будет мало, но мы будем плотны, и мы будем у себя в ядре оставлять вот только-только тех, кто готов посвятить этому жизнь и за это умереть. Ну, собственно, бандеровская группа на то пример. Очень важно это подчеркнуть. У нас очень любят, ну, как бы, несколько принижать вот роль Бандеры и прочих, ну, там, какие-то сумасшедшие и так далее. Это люди очень злые и очень черные, но им не, ну, им не откажешь в силе воли и в определенной цельности, пусть черной. Маленький пример. Тот же Бандера, их же тогда схватили, это была территория Польши после Первой мировой войны, Львов оказался под Польшей. Было воссоздано вот такое большое польское государство в межвоенный период. И как бы организация украинских националистов занималась на территории Польши террористической деятельностью.
Запрещенной в России, да?
Да, запрещенная в России организация. И они убили Бронислава Пиратского, наместника, и их поймали, и они были судимы. Их пытали, естественно, и пытались расколоть, обвиняя их же товарищей в том, что они сдали. А они обладали некоторыми данными, ну, потому что мы, польские спецслужбы, хорошо работали. Раскололся не помню кто, но точно не Бандера, но процесс был открытый. И Бандера и его товарищи устроили там просто прямую агитацию за украинское дело и говорили там примерно такие слова, дай бог памяти, что вы говорите, что мы действуем жестоко, но это Бандера говорит на процессе. Но я скажу вам так, во славу нашего дела украинского мы готовы уничтожить миллионы людей, лишь бы наша идея восторжествовала. Вот такие люди, ну а чем это не нацизм?
Ну и да, идеологически и закаленный, и накаленный. И, но именно вот это, и, кстати, сейчас уже непонятно, сколько малая группа, да, но в итоге взяла вот так вот эту территорию, которая называется Украина, с небольшим отсылом назад, получив еще каким-то образом в советское время, в раннее советское или в постсталинское время, получив каким-то образом какие-то, после того, как гоняли по лесам, какие-то возможности все-таки влезать. И кто-то их поднимал, а такой наиболее ярый национализм начался уже или еще в перестройку и открылся уже сначала с 91-м годом, потом с нулевыми годами, что, по большому счету, мы сейчас и видим. Вначале мы, да, очень совсем кратко пробежались по историческим моментам, связанным с образованием такой территории, как, которая называется Украина, с одной стороны, но, по большому счету, это, хотел сказать, такой антироссийский, русофобский проект, но, по большому счету, он стал уже античеловеческим проектом, потому что подзарядился и вселилось туда что-то совсем нехорошее. И вот что же Украина подошла к 91-му году, с чем она подошла туда, что было потом, и как, начиная с нулевых годов, как у них получилось, в чем та почва, на которую сел, и, кстати, вот да, интересно, неонацизм, о котором мы говорим, или это все тот же самый хорошо известный нашему народу нацизм?
Вот, собственно, здесь мы и видим, как это работает. То есть, существует плотная группа, созданная еще, ну, скажем, оформившаяся в 30-е годы, вот эти бандеровцы, у них есть определенная идеология, окончательно оформленная Дмитрием Донцовым, и эта группа, она не рассыпается, что бы ни происходило, какого бы ни было лихолетия, какие даже бы исторические ветры не дули. То есть, они, во-первых, уезжают на Запад и подминают там под себя иммиграцию, а украинская иммиграция, особенно в США и Канаде, это очень серьезный фактор, что, собственно, мы и видим. Потом они создают подполье на территории СССР. Ну, и, конечно, этому способствовали определенные силы внутри страны. Они сидят в этом подполье, и в начале 90-х, ну, собственно, в конце 80-х, они выплескиваются наружу. И здесь всегда была определенная...
В лице чуть ли не представителей украинской госбезопасности.
Да, да.
Первых лиц.
Конечно, да. Мы даже не будем здесь обсуждать такие фигуры, как, например, Владимир Филин, который просто прямо занимался как бы пестованием бандеровского движения и был выходцем из ГРУ. Еще в Афгане служил, такая есть известная фигура. Там госбезопасность, особенно вот эта украинская, то, что сейчас называется ГУРом, торчит, как говорится, отовсюду. Белецкий, да, и вот вообще харьковская группа.
Террорист, да. Террорист, экстремист. Ну, все мы сейчас будем говорить все названия, не все террористы, экстремисты, даже те, которые еще не признаны до конца, как тот же самый ГУР, СБУ, да.
Казалось бы, странно. Харьков действительно русский город, никакого отношения к Украине не имеющий. Город с высокой культурой, большим академическим сословием и так далее. Быстро, где-то с 2004 по 2010 год нацифицируется и создает вот этот самый батальон Азов, запрещенный в России, который, ну, стал просто визитной карточкой современного украинского неонацизма.
Именно там, в Харькове, он появляется, запрещенный в России, террористический. Экстремистская организация, да.
Он создается именно по лекалам нацизма, неонацизма, как ни называйте. Там все время есть идея вождя, накаленной идеологии. И главное, у этой идеологии всегда есть некоторая, как бы, как они называют, мистическая или метафизическая подкладка. И это очень важно. То есть, у них уровень простроенности идей просто поражает. И это сила вообще правого движения и как бы, ну, вообще неонацизма в современном мире. И то, что мы все время недооцениваем.
То есть, это не фрики, которые скачут с палками, да? Это оккультные, эзотерические язычники с глубокой очень внутренней идеологией.
Конечно, да. То есть, естественно, там не только Украина, и это очень важно. То есть, понимаете, когда речь идет только лишь о Бандере, то для западного, так сказать, правого представителя правых движений это не очень понятно. Ну, Бандера, ну, какой-то околонацистский коллаборационистский деятель. Ну, хорошо для них, ну и ладно. Им нужно вот это свое. А свое для них – это оккультный нацизм, который существовал, естественно, такие имена, как Генрих Гиммлер и все, что связано с СС, с замком Вевельсбург и вот этим вот движением. Это даже уже не Гитлер, это эзотерический нацизм, общество Туле, это вот все, что связано с особо понимаемым германским язычеством, которое на самом деле и является ядром нацизма.
Ну, и здесь, скажем, у Азова, запрещенного в России, главный печатный орган, да, или ну, как я не знаю, СМИ это назвать, не СМИ, и символика отсылает к этому самому и замку, и к этим самым событиям.
Да, абсолютно верно. Как бы все мы знаем запрещенную свастику, которая была еще в обществе Туле, а потом она стала официальным символом НСДАП, ну и вообще нацизм ассоциирован со свастикой. Но там существовали и гораздо более глубинные эзотерические символы, такие как «Черное солнце». Черное солнце было изображено в рыцарском зале, зале группенфюреров СС, вот как раз в замке Вевельсбург, который Гиммлер создавал как центр мира, где он реально проводил некие посвящения оккультные в Черный Орден, который, собственно, был создан, существовал и продолжил свое существование после падения Рейха. И это Черное солнце там изображено. Газета запрещенного в России Азова называется «Черное солнце», и там этот символ написан в центре, и сказано в одной из статей, что «Черное солнце» является основой украинского глубинного миросозерцания. Это что за общность, у которой «Черное солнце»? Поясню значение этого символа. Вообще говоря, есть вот эти все солярные культы, и все вот эти свастики адресуют к солярным культам и обретении некой силы, языческой силы, через соединение с вот этой вот как бы солярной энергией. Но черное солнце – это некий антипод солнца, Это гностическая теория, согласно которой мир был создан злым божеством, демиургом, которого обычно отождествляют с еврейским богом Яхве, который выступает там не в качестве как бы бога-создателя, который из любви создает мир или что-то в этом роде, а именно как некого бога-неудачника, который создает мир, по выражению известных советских писателей братьев Стругацких, отягощенный злом, неисправимо злой мир. Так вот, восход Черного Солнца, который прямо изображен на шевроне запрещенного в России батальона Азов, означает смерть нашего как бы обычного желтого Солнца и конец этого мира, как бы падение оковов этого мира, который они называют концентрационной вселенной, чтобы окунуться в этот самый абсолют, в свет этого Черного Солнца. Это можно было бы воспринимать все как бы некую высоколобый интеллектуализм, не связанный с жизнью. Но так они реально и в Азове. И, естественно, это все тяготеет к Туле и вот к тем структурам, проводят некие мистерии, некоторые посвящения, то есть глубинные воздействия на человеческую душу, где они говорят, что мы в этих мистериях, в человеке выжигаем все, кроме некого ядра, некого центра. И дальше один из их идеологов, Святослав Вышинский, говорит, и этот центр есть как бы суть человека, его средоточие, и описывает он его так. Он еще чернее, чем сама тьма. Мы погрузим человека в полную тьму, чтобы пробудить это черное. Это черное выйдет наружу, и вот он образ Черного Солнца. То есть это контринициация, это пробуждение самых темных сил, которые есть, конечно, в человеке. Вот чем они занимаются. Это не интеллектуализм, это реальная практика. Они все время говорят как бы об уберменше, сверхчеловеке. И от сверхчеловека они как бы добиваются путем этих практик. А подготовкой к этим практикам являются, например, боевые действия, в рамках которых рекомендуются особые изощренные формы насилия над русней, над русскими пленными.
Интересно, да, что вот это, то, что вы рассказываете, и то, что на слуху обычно может восприниматься, да, как, ну, какие-то там вот эти фрики получили, но они взяли огромную территорию с многомиллионным, это не олигархи взяли, да, которые там еще фигурировали в начале нулевых, нет, вот эта накаленная группа, которую, очевидно, недооценивать просто нельзя, и взяли и держат. Но здесь возникает вопрос, насколько они, во-первых, ну вот чудовищно представить, да, что это же там не немцы, которых, ну, еще с детского сада знают, кто фашисты, немцы, да, там, 9 мая и все так далее. А это, извините, там уже, мы же говорим, что мы один народ. Так что такое произошло, что в сознании? Это ведь не просто пойти там перекодироваться на что-то, там, связанное с какими-нибудь здесь индийскими практиками, которые стали популярны, где-нибудь там карты Таро. Это такая очень сильная история. И в какой степени эта история нынче самобытная на Украине? Или это часть такого большого международного, хотел сказать, подполья, да уже ни черта не подполья?
Ну, мне кажется, что мы живем под знаком как раз выхода этого подполья, нацистского подполья, как бы на свет Божий, и мы живем в эпоху, когда он становится мейнстримом, когда он все больше становится разрешен, легализован на Западе прежде всего. Ну, маленькая деталь. Известный стрелок в церквях Крайстчерча в Новой Зеландии, австралийский стрелок, который тогда убил, по-моему, 51 человека, еще 50 ранил, он тоже выступал под знаком этого самого Черного Солнца. А идеологи Азова запрещенного прямо говорят, что они формируют черный интернационал. То есть нацистский интернационал. Ну и главное, он уже создан. Тут интересно то, что это не классические все структуры. Они возникают и исчезают. Они могут возникнуть сегодня в Америке под названием там Atom Waffen Division, дивизия атомное оружие, а завтра она исчезнет и скажет, что ее нет, она возникнет в другом месте под названием Национал-социалистического ордена.
Получается, современный неонацизм, а мы начали, да, сегодняшний разговор с денацификацией, которую нам предстоит провести на Украине, и здесь очень, знаете, параллельно с событием Великой Отечественной Второй мировой войны, когда, по большому счету, денацифицировали Германию, хотя вопрос, да, сколько оттуда было вывезено в Соединенные Штаты перед этим и продолжало работать. Но нацизм тогда выжил. И сейчас мы видим, что действительно на Украине в лице этих структур это центр мирового нацизма. Именно там складывается сейчас, но Украина не одинока в этом.
Вы знаете, мне кажется, что нами недооценено событие Майдана 2014 года на Украине. Потому что для нас это как бунт каких-то странных людей с правым уклоном в нашей как бы привычной провинции, что ли, да, Украине, нашей территории, которую мы воспринимаем братским народом, ну, вообще территории нашей страны. А для западного мира, для всего, и уж тем более для западного подполья, это определенный сигнал, что правым можно, что долгое время им было нельзя, а теперь можно, что под вывеской оранжевой революции, которых столько прокатилось тогда по миру, наружу выходят новые силы, что возник новый тренд. Если в нулевых как бы основным трендом неких темных сил это был исламистский и игиловский терроризм, то...
Запрещенная в России террористическая организация.
Тоже. То здесь да. возникает именно правая тема. Она очень быстро набирает обороты, конечно, после теракта Андерса Брейвика в Норвегии. И это культовая фигура там. Но просто мы это мало знаем. В США постоянно происходят теракты именно на почве то, что они называют white supremacy, превосходство белых. На почве как бы нацистской ненависти ко всем инаковым. А Украина просто эту тему легализовала. И в этом смысле, конечно, Украина является центром мирового нацизма, и они сами аплодируют эти западные, так сказать, фигуранты, которые приезжают на Украину, и они говорят, вот то, что происходит на Украине, это урок для нас всех, мы хотим так же, мы должны делать так же. Тот же Брентон Тарант, нами упомянутый, который вот с черным солнцем убивал как бы людей в Новой Зеландии, он то ли был на Украине, то ли был с ними связан, а его манифест человеконенавистнический, тут же начинает распространять структуры Азова и связанных с ним структур русских коллаборационистов, бежавших с территории России в 2014 году на Украину.
Это и те, и другие тоже запрещенные экстремистские террористические организации. Здесь мы не устаем это повторять, это действительно важно. И про тех, действительно, это прямо отдельный пласт, большой вопрос относительно коллаборационистов, выступающих под разными флагами, власовцы, но на секунду в Соединенных Штатах останемся. Небезызвестный теперь Такер Карлсон, цитата которого сейчас вытаскивают из предыдущих интервью, вдруг, значит, 2 часа слушал Владимира Путина о том, что действительно делает Россия там, и что это жизненно важный интерес России. Да? Я показываю, что терпеть терпеть невозможно дальше, и закрывать на это глаза невозможно, и Россия этот вопрос решает и решит. Но Такер Карлсон там говорит, да, там нет никакого нацизма, что больше глупости он в жизни не слышал, да, применительно к Украине, хотя перед этим говорил нечто прям противоположное, и особенно вот после того, как вы совсем вскользь приоткрыли то, что на самом деле там происходит.
Я думаю, что вообще весь сюжет с Карлсоном – это вот эта игра в две руки. Он вначале приезжает к нам и берет интервью у Владимира Путина, где Путин прямо ему говорит, что цель СВО – это денацификация. И он, и те люди, которые стоят за ним, за Карлсоном, понимают, что это нерв ситуации. Денацификация, если хотите, это судьбоносный для России момент. И, естественно, вся идеология СВО крутится вокруг этой оси. И они ее атакуют. И дальнейшее интервью Карлсона вот этому Фридману, который такой же правый, как и Карлсон, где он просто хамит и говорит о том, что не слышал никогда ничего более глупого, чем слова о денацификации, где вы видели нацизм, это где-то в Германии. Это удар по, конечно, нашей концепции денацификации. А сейчас вокруг нее построено все. И нам это нужно понимать и как бы выстраивать, собственно, всю идеологическую конструкцию как для внутреннего пользования. Тем более, что она строится на раз. Мы тут находимся в позиции правых. Я имею в виду правых, тех, кто прав, а не тех, кто с нацистами.
И исторически, и сейчас, да, абсолютно.
Но это нужно же, понимаете, это же СВО, оно должно чем-то закончиться. И мы окажемся с людьми, которые на протяжении 30 лет были нацифицируемы. А последние 10 лет это происходило просто колоссальными темпами.
Используя... С детского сада.
Да-да-да, с самого детского сада. И главное, что, понимаете, мы же существуем в другой реальности, чем нацистская Германия. Нацистская Германия, конечно, там были люди гораздо более могучие, чем Белецкий, вот этот вот глава запрещенного террорист, Азова, да, и прочее. Но у них не было тех средств массовой информации, которыми обладаем мы. А значит, средств тотального воздействия, особенно на неокрепшие умы, они на руках. И они были использованы на Украине. Поэтому там взращено просто поколение нацифицированное. И нужно все время это иметь в виду. Как его денацифицировать?
Вот это интересно. Центральная тема. Да, к вопросу о денацификации. Здесь мы возвращаемся к вопросу нацифицирования, с тем, чтобы понять, что это и насколько это глубоко засело там. И вы упомянули такой аспект, как действие противника по фактически дискредитации наших, наших действий и на Украине, международной арене, но и, очевидно, попытка начать примазывать нас самих к чему-то подобному, чтобы сказать, а вот посмотрите, они ничем не лучше. И здесь мы с вами тоже вскользь, но сказали про черное солнце, про символику, про отсылы, и что это не безобидные картинки, но открываешь здесь там любой сетевой онлайн-магазин, и ты видишь, что да вон по улице ты можешь пройти, то видишь, люди идут в футболках славянской мифологии или славянской символики, это уже коловрат. Ну, какой нацизм, Андрей, о чем вы? Это исключительно, чуть не сказал, древние укры, да, но наша древняя история, да. И нет ли в этом опасности такой, которая не так явно еще заметна, но которая может использована быть и противником в том числе?
Конечно, она используется. Ну, во-первых, когда говорят о неких славянских ведах, славянских рунах, славянской мифологии, мы о ней на самом деле ничего не знаем. Никаких славянских рун, а коловрат относит к ним, как к некому руническому символу, никто никогда не видел. Теперь зададимся вопросом, а кто придумал коловрат? Представители нашего языческого сообщества, естественно, скажут, что это древний символ, которому там 10 тысяч лет истории и так далее. Но на самом деле его примерно в 1989 году придумал некто Алексей Добровольский, который тогда же принял языческое имя Доброслав. Это Доброслав – ключевая фигура нашего языческого сообщества. Его вклад в формирование языческой идеологии невозможно, наверное, сравнить ни с кем из тех деятелей, таких как Казаков и прочее. Но Доброслав – это абсолютный радикал и абсолютный национал-социалист. Он получил первый срок в 1958 году за то, что создал в Москве в 1956 году, то есть это 20-й съезд, национал-социалистическую партию, где ходили, кричали известные слова, посвященные Гитлеру, не буду здесь их упоминать, и кидали зиги, известный символ. И на протяжении всей жизни он занимался этим. Собственно, в одной из последних своих работ Доброслав пояснил, чем он занимался. Книга называется «Зов Туле». Собственно, отсылкой к острову Туле, вот этому крайней земле, Гипербореи, откуда якобы произошли вот эти вот уберменши, и к известному обществу. Он говорит, что в тюрьме он познакомился с неким Арсеньевым Хоффманом, который был знаком с Дитрихом Эккартом, одним из ключевых фигур в обществе Туле, который в свое время нашел Гитлера как немецкого мессию. И он передал этому Доброславу некое тайное знание о мистериях этого самого Туле. И вся идея Доброслава такая. Он говорит, нам нужно сделать то же самое. Нам нужно создать свое фелькише-движение, то есть свое язычество, пронизанное изначально вот этой особой мистикой, как в обществе Туле. И тогда под знаком этого Туле, он это прямо говорит, возникнет русский национал-социализм. В этом его идея. Мало бы он об этом только говорил. Он проводил в своей деревне Васенево, где-то в Кировской области, мистерии посвящения, где он кричал «Слава Туле! Слава Коловрату!» и так далее. И все вот эти вот известные неоязычники, прямые нацисты,
такие, как небезызвестный Алексей Левкин, который сейчас является, так сказать, лицом запрещенного в России русского добровольческого корпуса, который нам теперь прочит чуть ли не на новую власть после обрушения существующей российской государственности. Все они ученики этого Доброслава. Левкин чуть не каждый год в годовщину смерти Доброслава выкладывает сообщение, где он говорит: это мой учитель, он мне дал новое имя, как дают в посвящениях. Это человек, который соединил нас с историей национал-социализма, который перекинул как бы веточку к традиции фелькиши движения национал-социализма и оккультного гитлеризма. Он все это прямо говорит. Более того, в Киеве проходит такой фестиваль тяжелой музыки, называется «Асгардс Рей», что-то типа «Дикая охота, вот она», который проводит Левкин, который когда-то привез это из Москвы. Вот у нас когда-то это проходило, теперь, к счастью, не проходит. Это крупнейший фестиваль национал-социалистического блэк-металла, такой стиль музыки тяжелый, где происходит постоянно вот эта случка нацистов, об этом пишут постоянно в западных СМИ, они все это прекрасно знают. Так вот, одна из групп Левкина, которая называется «Оккульт», культ Гитлера, Адольф Культ, устраивает некое мистическое действо на сцене, которое они называют «Алаф Сальфена». Это такая формула Гвида фон Листа, одного из главных корифеев мистического нацизма, предтеч мистического нацизма. Вот все вот эти руны, вот этот вот Вольфсангель, который использует запрещенный Азов, это туда. Вольфсангель аналог свастики пишет прямо Гвидо фон Лист. Пускай нам украинцы не рассказывают, что у них там за символ. Так вот, во время этого действия группа «Оккульт» Левкина проводит некий ритуал с перевернутыми крестами, что прямо адресует к сатанизму. И на сцене лежит некая простыня, на которой как бы запечатлена кровь этого самого Доброслава. Вот что такое русское язычество. Оно взрастило этот нацизм. Он не единственный. Там Вихарев такой есть нацист, Михеев. Это все ученики этого Доброслава. И есть в интернете, можно найти старые видео, где они в квартире у этого Доброслава сидят, и журналисты их спрашивают: а зачем вы приходите? Вы там правые, вы там скинхеды. А вот он язычник. Они говорят: ну вот мы у него, как бы это наш учитель. А вся квартира этого самого Доброслава увешана свастиками, имперскими орлами и прочее.
Сколько общего действительно, да, с нынешней украинской действительностью. У нас, к сожалению, Андрей, времени не осталось, но возвращаясь к вопросу, наверное, о символике, которая совсем не так безобидна, как может показаться. И почему-то, вот вы сейчас рассказали предысторию, но не запрещена, не признана экстремистской.
Для Доброслава коловрат, вот эта восьмилучевая свастика, которую придумал он, конечно, как бы мы можем найти и на древних изображениях некие кольца с восьмью лучами, и у правых американских, например, такой организации, как Храм Вотана, связанный с Дэвидом Лейном, это культовый американский неонацист, придумавший вот эти 1488, известные вот эти вот как бы нумерологию нацистскую. Они, это все используется, там это называется знаком солнца, глазом Вотана и так далее. Все время это с Вотаном, с вотанизмом связывается, это вот их религия. Поэтому, когда нам говорят, что там нету немецкого, за вот этим русским язычеством все время всплывает в начале немецкое язычество, как бы понимаемое, интерпретированное в духе Тули и вот этого фелькиши движения, а потом прямой национал-социализм. Поэтому коловрат – это просто как бы знак русского национал-социализма. Так его замышлял тот, кто его придумал, Доброслав.
Спасибо большое, Андрей. Интересный рассказ. Мне кажется, конечно, в столь маленькое, малое время трудно уместить весь пласт проблемы, с которым мы сегодня сталкиваемся. И надо сказать, что на слуху нету больших дискуссий на этот счет. Да.
Хотелось бы, чтобы их было больше.
Хотелось бы, действительно. И вопрос о денацификации, как мы видим, стоит гораздо более и остро, и более глубоко. Спасибо большое, что пришли. Андрей Берсенев, соавтор научного труда коллективного украинства, выпущено с товарищами, да, по движению «Суть времени». Спасибо, Андрей.
Спасибо.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.